Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня репортер ВГТРК Александр Сладков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Очень рад, что вы пришли к нам, как мы это называем, ногами. Прямо в студию.
Да.
Не по скайпу там, не поэтому. Так, чтобы, глядя в глаза, рассказать всю правду о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Ну, давайте немножко в прошлое окунемся. Я помню, что вы одним из первых, едва ли не с год назад, если не полтора года назад, давным-давно, начали говорить о том, что генеральным сражением в специальной военной операции станет сражение за Одессу. Сейчас, когда у нас, мягко скажем, есть проблемы с Черноморским флотом, буквально за короткий промежуток времени повреждены или даже потоплены два корабля, мы, наверное, уже эти планы откладываем наперед с генеральным сражением за Одессу, если вообще сейчас рассуждаем насчет генерального сражения за Одессу. Или такие планы остались? Как вы считаете? Как вы вообще смотрите на тот ваш прогноз?
Ну, ситуация поменялась. Мы же рассуждали смело, взяв на себя...
кучу ответственности.
Смелость. Ответственность-то мы... Кто нам? Это же не мешки вороченка. Это же говоришь и говоришь. А вот смелость... Мы же не ожидали, что будет такой провал, возможный провал с обеспечением боеприпасов. Пока мы не ощущаем его на фронте. Да, есть снижение интенсивности огневых средств в их применении у противника, но, в общем-то, противник не сломлен, он не то что держится, но он контратакует, и каждая позиция нам дается с боем. Мы берем все с кончика шпаги, а не заходим просто так. Поэтому сегодня сложно говорить о каких-то генеральных сражениях, но я остаюсь на своем, что да, Харьков и да, Одесса. Харьков, исходя из нашей активности на Купянском направлении, на Синьковском направлении, исходя из того, что Харьков бежит, эвакуированы крупные предприятия. По остальным, которые предназначены для производства, связанные с оборонкой Украины, по ним наносятся удары мощные и по заводу Малышева, и по другим предприятиям мелким. Харьков остается большим транспортным узлом для прибытия наемников иностранных, и они предпочитают Харьков тому же Донецкому направлению. Харьков вывозит даже крупные торговые сети, оборудование, уезжают специалисты. Сегодня поток на Киев не так интенсивен гражданских машин, но он есть, люди уходят, люди переезжают. Большую работу проводят местные власти Харькова для того, чтобы попытаться сделать какую-либо линию обороны. Я удивлен вообще, что Украина не подготовилась к весне ни к наступлению, ни к обороне. Вот удивительно. Куда-то надо было вкладывать деньги. Либо в повышение качества своего боевого потенциала перед наступлением, либо какую-то линию делать оборонительную. Ни то, ни другое не было сделано. Удивительно.
Да, и удивительно, что они при этом, как вы сказали, умудряются держаться.
Ну, держатся, а что они?
Вот как?
У нас
как
очень,
у них-то
это противник очень сильный, достойный, мотивированный. Генетически он подходит к войне не к каким-то наскокам, не к засадным действиям, а к долгой, продолжительной, тяжелой войне. Они подходят, они реализуют свои генетические свои возможности, реализуют помощь Запада. Да, они все получают. Получается, потому что сегодня Украина, на мой взгляд, и я согласен здесь с аналитиками противника, они мечутся сейчас между натовской системой и советской. Ни та, ни другая их не устраивает. Натовская, потому что они не страна НАТО, не имеют такого обеспечения, такой поддержки и такой инфраструктуры вооруженных сил. А советскую, ну, они как черт от ладана бегут от нее. А мы возвращаемся, мы идем. У них отсутствует та система управления, которая была традиционно для нас. это штатные управленческие структуры. Мы отошли от наших традиций афганской войны, когда 40-я армия формировалась на основе временных людей, которые на год, на два, на полгода пребывали в зону конфликта и там выполняли свои обязанности. Нет, у нас сегодня штатное управление. Это округа, это армии, это корпуса, дивизии, бригады, это генеральный штаб. То есть все у нас завязано не на временных каких-то системах, в которых идет интенсивная ротация как командиров, так и специалистов в обеспечении, в связи, ну, все то, что связано с обеспечением боевого процесса. У нас это все штатное. Туда прибывают люди служить, воевать на штатной основе у нас. Поэтому здесь мы крепнем, они чахнут.
Как долго может этот процесс продолжаться?
Да сколько угодно.
То есть хоть 100 лет. С одной стороны, чахнут, это значит необратимый процесс, правда ведь? Продолжительный при этом.
Ну, конечно, безусловно, безусловно. Но нет, если говорить о снижении потенциала противника и укреплении нашего, ну да, этот процесс идет. Но ведь война с точки зрения Запада – это костер. Если он будет чуть тухнуть, они могут и напрячься, и поменять ситуацию.
Можно подкидывать несколько дровишек, можно подкинуть одно.
Да. Угу. Ну, в данном случае подкидывать снарядов. Ну, ведь да, управление процессом обеспечения боеприпасами – это самый основной метод регулирования интенсивности конфликта.
Хорошо, про Харьков заговорили, о том, что эвакуируется город постепенно. Купинск давно пустой стоит, насколько мне известно. Я видел огромное количество видеороликов. А какие у нас планы насчет Харькова, как вы считаете? Насколько Харьков... я могу судить?
Харьков – русский город.
Вот. Насколько я могу судить, после Мариуполя мы решили в лоб города не брать. Ну, это вот чисто по ощущениям.
Да мы и Мариуполь не брали, мы же его обошли. Мы же обеспечили кольцо вокруг города, а после этого уже начались интенсивные боевые действия внутри. Мы начали заходить в город, когда мы его полностью блокировали. Это дефицит обеспечения, естественно, и большие, ну, большие возможности психологического воздействия с нашей стороны на обороняющихся внутри Мариуполя. Поэтому мы их душили. И они начали сдаваться, и сдавались они. Первая сдача в плен была 16 человек, потом 247, потом более 1000, 1100, потом уже за 2000. То есть они шли строем просто в плен. Понимая. Причем они были... Вот сейчас есть тема женщин в плену. Женщины были в полном порядке, чистые. От них пахло дорогим парфюмом. Я присутствовал при всех сдачах в плен. Единственный, наверное, репортер, который присутствовал именно... Если говорить о Азовстали, то в первый день я был с самого начала. Ну, так получилось. Не потому, что я самый лучший репортер, или у меня слишком высокий блат в Минобороны или в спецслужбах.
А много было женщин, кстати говоря? Нет. И вообще, как много женщин сдается в плен?
Немного, немного. Больше сдавалось на Азовстали, но они были все... Кто залегендирован под подразделение обеспечения медицины, связи, вот... Кто вообще были женщины гражданские, которые там оставались с ними? Когда брали морпехов в поселке Мирный, Каскад брал, Алексей Дикий был там старший, там немного нас было, человек 20-22 человека, а они сдавались, ну, сотнями. И выходили дамы, выходили в бронежилетах, в касках, с накладными ресницами. Нет, ну, это достойно. Для противника это достойно. Тут как бы они выходили как такие, ну, с уважением к себе. Ну и к тем, кто будет их брать в плен.
Так что насчет Харькова? Как вы видите дальнейший расклад? Чисто охват? Ваш?
Охват. Конечно, охват. Потом разберемся. Угу. Харьков – русский город. Он, наверное, более русский, чем был Мариуполь. К моменту, когда мы... Не к 9 мая, когда мы заходили туда в 2014 году, а в 22 году, в феврале-марте. Харьков, люди ждут. Люди ждут.
Откуда такая уверенность, что люди действительно ждут? Я понимаю, есть какая-то часть, они мне в телеграм-канале
пишут. Нет, это беседы с местными жителями, которые сегодня находятся на нашей стороне, но имеют активную связь с Харьковом.
Получится ли решить вопрос с Харьковом, скажем так, в этом году?
Ну, не знаю. Не знаю. Нам нельзя торопиться. Хоть время против нас работает, если мы ожидаем все-таки помощи Запада, которая продолжится, то нам надо побыстрее, конечно. Но, с другой стороны, у меня язык не повернется, что значит толкать нашу пехоту в спину для того, чтобы идите, пацаны, и давайте вот быстрее, так не пойдет.
Иван Панкин и Александр Сладков, репортер ВГТРК, телеканал «Россия», то бишь, сделаем небольшой двухминутный перерыв, через 2 минуты продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Александр Сладков, репортер ВГТРК, в студии радио «Комсомольская правда». Давайте о проблемах поговорим. Не то, чтобы мы в прошлой части о проблемах не говорили, но сейчас о наболевшем. Весь прошлый год, да и до этого, постоянно говорили про проблемы с контрбатарейной борьбой. Последнее время, надо сказать, что я слышу об этой проблеме все меньше и меньше. Как оно на деле обстоит?
Ну, хорошо. Вы можете назвать мне систему артиллерийской разведки новую? Кроме зоопарка древнего, как лук и стрелы, кроме иронии, это тоже система, которая действует на расстоянии, не отвечающем современным требованиям конфликта.
Нет.
Пенициллин... Ну, да, неплохая
акация,
система.
Акация вот не из этой?
Акация – это огневое средство. Нет, безусловно, сегодня мы наращиваем, я говорю о наземных системах, безусловно, компонент аэроразведки, беспилотные летательные аппараты, разведывательные летательные аппараты пилотируемые, космос. Безусловно, здесь мы просто, я не могу сказать, я не специалист, но вот если мы говорим о традиционных классических средствах артиллерийской разведки, хотелось бы знать, поэтому, может быть, отчасти проблема не такая острая, но она есть. Я уверен, что она будет решаться. Такого, ну, просто, может быть, не хотят наводнять пробными какими-то вещами, которые не точно обеспечат наш интерес в этой области. Может быть, не знаю, но пока проблема есть. Хотя она решается достаточно серьезно, достаточно интенсивно за счет беспилотных летательных аппаратов. Вы были на ППУ где-нибудь, передовой пункт управления, полка,
нет,
к примеру?
Нет.
Значит, как это сегодня выглядит? Это выглядит как... А в телевизионной студии были современные?
Ну, разумеется.
То есть, да, мы заходим, тут пульты, тут специалисты.
Вон, радиостудия, пожалуйста.
Да, ну, там. Это... Нет. Большая студия.
Ну, бывал, конечно.
Которая, я имею в виду, не место съемок, а именно место обеспечения управления процессом. Это большие экраны, монитор, интенсивная работа специалистов, каждый на своем направлении, это объединение усилий, это управление, это радиофицировано все. Это вы же сейчас можете обратиться, и вам помогут в студии? Равно, наверное, ну, как и я, да?
Угу. Вот. Красная кнопочка.
Да. Поэтому это давно уже не три телефона Та-57 и усталый командир полка, который никак не может дождаться доклада или никак не может дождаться подтверждения прохождения его команды. Нет, все моментально. Командир полка сидит, это уже серьезная фигура, которая может моментально влиять на ситуацию на поле боя. Огневым способом, маневрированием, передачей команды, все что угодно. Управление войсками. Плюс ко всему уже у нас система управления огнем на местах. Там где идет боевое соприкосновение с противником, уже другое. У нас сержанты другие уже, у нас взводные другие уже, да, опасная профессия очень, очень опасная профессия. Но мы уже имеем других специалистов. Все в мониторах. ПАН, передовой авиационный наводчик. Так, что у тебя там здесь? Начальник разведки, начальник артиллерии, тыловик, связист. Так, что у нас тут происходит? Там Блашники. Так, ты видел его, нет? Все, выведи меня на экран, ну-ка, более детально эту картину.
Звучит красиво.
Ну, оно так и есть, оно так и есть. Я не говорю про какой-то космический взвод марсианского спецназа. Я говорю это про мотострелков, про артиллеристов, которые, да, может быть, сегодня у нас дефицит фугасных или осколочно-фугасных снарядов, да, ну вот что-то такое, тут перенаправили, все. Мы наращиваем ситуацию огневую беспилотными летательными аппаратами. Это артиллеристы наращивают, используя ланцеты. Есть такое. Ну, допустим, у дальневосточников. Поэтому я сегодня говорю о том, что в беседах с бывшими десантниками, ныне пехотными генералами, можно услышать, что в ответ на фразу, ну, в десанте там такое-то, а вот в пехоте. Нет, ребята, они говорят, сейчас у нас уже система управления везде весьма устойчивая. Да море проблем и трагедии, ну, потери личного состава, что не трагедия, что ли? Но, тем не менее, это уже не 22-й год и не 23-й год.
Ну, вот история с построениями, например, да, в зоне поражения, она как бы вот продолжается. С чем связываете? Недавно была такая история.
Ну, во-первых, должен выйти человек в мундире, снять шапку и сказать: «Я представитель военной прокуратуры Пупкин, Пупович, значит, уполномочен доложить вам об этом, об этом». А что это? ОБС, одна бабушка сказала. Да, мы знаем, что есть потери, трагедии, картинка расходится. Но как оно было? Есть, говорят, что дожидались генерала, когда он приедет.
Ну, а он и не приехал.
Ну, мы не знаем в конце-то концов. Но я вам хочу сказать, что представьте себе полигон. Интенсивная полигонная практика. Идет работа на полигонах. Здесь группа тактическая медицина. Здесь саперы. Готовится. Тут снайпера, тут штурм опорного пункта, тут пулеметчики, тут гранатометчики. И а как их готовить-то? Что, их рассредоточить, чтобы полигон был миллиард на миллиард километров, как у нас Копьяр, в тылу-то можем сделать. А у нас масса полигонов, на которых мы ведем практическую полигонную работу, обучаем, то есть теорию, полученную в ППД, пункте постоянной дислокации, мы превращаем ее в практику, диффузию производим, сращиваем. И вот у нас, ну, представьте себе, мы с вами готовимся на, допустим, по тактической медицине проходим курс, да? Вот Иван и Саша, да, и еще Петя, Серега, Аслан, Абрам, там, Леопольд, там, все вместе мы, русские солдаты. Мы объединяемся, идем в группу. Как нас готовят? Нас говорят: ребят, подойдите поближе, вот смотрите, это там, ну, это струбцина там, или это тот самый, как её, это такой бинт, это белорусский, это израильский, это средство, значит, противошоковое там, да? Вот. Или там жгут Эйсмарха, там, ну, разное бывает. Но у нас же не разводят на 50 метров и не кричит инструктор. Все равно группирование какое-то есть. Это интенсивная боевая подготовка. Никуда не деться. Стрельбище, ну, не рассредоточишь. Пока такие проблемы у нас, да. Но они у нас и у противника. Мы делаем все, чтобы обезопасить личный состав. А профилактика ударов у нас там, где могут, РЭП, ПВО работает. У нас, допустим, ну, прикрывают людей, которые учатся. Плюс ко всему, у нас есть траншеи, места укрытий, там, где грамотные командиры, там это все готовится. Возьмите 5-ю бригаду. Я не буду называть место полигона, но ты всегда можешь спрятаться, да, в любом месте, где ты проходишь обучение. Либо сапер, либо медик, либо гранатометчик, либо СПГ там, 9, либо АГС-17 вы там изучаете, да, либо РПГ-7 или РПГ-18, там, или огнеметчики, там, кто угодно. Но тут же ты можешь при получении сигнала предварительного прыгнуть в траншею. Другое дело, что у нас средства поражения сейчас такие у противника, и в траншеи может достать.
Еще одна из проблем. А, кстати, нет, перед тем, как про связь говорить, про снаряды вы коротко упомянули, и как-то раз вы мне в эфире говорили, что северокорейские снаряды нам очень помогли. В этом смысле продолжаются поставки? Все нормально?
Ну, тут я не знаю насчет поставок, но у нас сегодня боеприпасы свежие. Мы ведем огонь боеприпасами, которые вот-вот с завода.
Нашего завода?
Конечно.
С российского
завода? Конечно. Ага. Нам надо учесть то, что мы заполняем свои арсеналы. Мы сегодня профилактируем вот этот вот дефицит боеприпасов активно. Более того, мы ведем активные действия по всей линии фронта. Огневая работа идет везде, очень много, интенсивно. И имеем современные боеприпасы. Про корейские я уже не слышал, честно говоря, но наши корейские братья готовы всегда помочь. Равно как и,
то есть
какие страны, да, но и другие страны.
То есть в какой-то момент, когда нам были необходимы снаряды, мы у них позаимствовали, взяли, купили, это отдельный разговор, а сейчас у нас уже есть свои.
А мы не знаем, купили или в обмен на технологии, или в обмен на что-то такое. Но
позаимствовали там.
Северная Корея – это наши братья. Почему нам не с ними не дружить и не входить в этот контакт?
Я о том, что сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами.
Ну, я не могу сказать, в каком плане. Где
по снарядам.
Да. Где нам американцы помогают, где немцы, может быть, может, французы.
Американцы, французы и немцы как нам могут помогать?
При современном рынке
ах, вот оно
что. Можно иметь помощь любую.
Загадочно сказал Александр Сладков.
Ну... если мы у противника покупали снайперские боеприпасы для снайперских винтовок, для того же Орсиса, чего нет-то?
Покупали официально? Я первый раз слышу эту историю, Александр.
Ну, почему? Ну, мы покупали, ведь боеприпас для Орсиса стоил дешевле, ну, до СВО, дешевле на Украине можно было взять, чем у нас.
Иван Панкин, Александр Сладков, репортер ВГТРК. У нас большой перерыв. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Третья часть диалогов. Иван Панкин и Александр Сладков, репортер ВГТРК. Продолжаем. Так повелось в нашем разговоре сегодняшнем с вами, Александр. Говорим мы о проблемах больше. Хочется просто выяснить, как дело обстоит. Связь – одна из проблем, о которой мы слышали на протяжении всех этих 2 лет, которая идет спецоперация. И в начале спецоперации проблема решалась в основном силами волонтеров со связью. Как дело обстоит сейчас?
Да нормальный командир никогда не откажется от помощи любой. Он окажет помощь соседнему подразделению, поделится, если надо. Если надо, откажется. Вот у нас, помню, в начале специальной операции я звоню одному командиру и говорю: «Тимур, возьми у меня маленький коптер». Он говорит: «Сань, мне не нужны маленькие, мне большие нужны». То есть человек отказывается. Хотя, в общем-то, командир, он понимает, что я их не повезу обратно куда-то, я их отдам в боевое подразделение, в другое. Я говорю: «Ну, командиром взводов отдашь». Он говорит: «У меня нет командира взводов уже, выбили». Вот. Было и такое. Сейчас, безусловно, система обеспечения, волонтерская работа, вот есть такое, Катя Валя, это жены офицеров, которые гигантскую помощь оказывают, они в альянсе и с Народным фронтом, и с другими ребятами, но они гигантскую работу проводят. Но у нас сегодня есть Алабуга в Елабуге, у нас сегодня есть надежда большая, что... гигантские производственные технопарки и производственные, ну, в том числе территории, они вот-вот дадут свой результат. Недавно в одном из телеграм-каналов я видел огромные склады с геранями. Интересно было посмотреть. Угу. Я бы вообще сделал бы какой-то канал телевизионный, который бы в прямом эфире принимал бы с конвейера танки, самолеты, БМП, БТРы, гранатометы, снаряды, чтобы шли вот просто в прямом эфире, чтобы народ видел, что происходит.
А там же элементы военной тайны можно подсветить.
Ну, можно выстроить кадр так, что ничего не будет. Это же не детальные съемки, а это определенный прямой эфир, в котором короткое время боеприпас. Короткое время боеприпас выходит на камеру. Ну, интересно же. Пускай народ смотрит, что каждую секунду у нас, пока мы здесь, то в ВПК наши люди, которые задействованы в ВПК, в Ростехе, в остальных предприятиях, они выпускают бронежилеты, берцы, боевую амуницию, защитные средства. Еще нет, вся страна работает.
Раньше были проблемы с тем, что поставлялась часть продукции с браком, те же броники, даже уголовные дела заводились. Сейчас эта история актуальна или уже нет?
Вчера мне мой товарищ младший привез рюкзаки, ну, для съемочной группы и для там ребят передать кое-кому. И он говорит, зная, что продукция у него безупречная, он говорит, сейчас я проверю, прежде чем тебе отдам. Надо проверять просто. Раньше, в дремучие времена, когда мы заказывали в Китае форму одежды для себя, для вооруженных сил, давно было очень, то нам, естественно, показывали одни образцы, а потом шли, как у Райкина, пуговицы на 2 метра выше, ниже и все остальное. То есть получалось, как у Грибова, одного из героев фильма, директор Чукотки, или как это, Коннов и Грибов там, когда он продавал патефоны, он включал патефон и продавал только трубу от него.
Начальник Чукотки.
Начальник, точно, позор мне.
Ничего.
Грибов там красавчик. Ну, и Коннов тоже. Вот. Поэтому, безусловно, у нас, кстати, у нас самая строгая в мире военная приемка. Военпреды у нас самые строгие. И мы ропщим, мы жалуемся. Даже сам министр, я помню, перед войной говорил, ну, как-то нам надо, чтобы... Мы ускоренно, вот он тоже же не уровень министра обороны, хотя он не мал, менять порядки в ГОСТе и во всем остальном. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее мы принимали на вооружение, но военная приемка не дремлет, и она, в общем-то, я, допустим, вот смотрите, предприятие одно, танковые шлемы. Танковые шлемы заказывали в городе Н российском, в городе Б российском и за границей. Танковые шлемы – определенный элемент, на который монтировались уже и рации, ну, средства связи и все остальное, подкладка. И при мне женщина говорит, так, вот. И мне директор говорит, ты знаешь, говорит, а мы вот от этих отказались, от этих, от наших. И завезли специалистов из одной азиатской страны, не Вьетнам и не Китай, вот, завезли для того, чтобы они у нас работали, мы их обеспечиваем. Вот такой подход. Кстати, завод просто настолько интенсивно работает, ну, как это, Смольный в годы войны, вот, и... То же самое со средствами связи. Люди, женщины наши милые, прекрасные, красивые. И мужики, сборка, свое производство, сборка, прием деталей, сборка, выход. Средства связи. И неплохие, кстати, довольно-таки. Пользуешься авторитетом и ГОСТом. И просто так уже не закажешь для батальона, там, которым друг командует. Нет, все через Минобороны, все им идет.
Мне, знаете, что интересует? Не могу никак этот момент понять, разобрать для себя. Вся страна реально работает на фронт на победу, и логистические цепочки все давно выстроены и отлажены. Но как западным непартнерам удается снабжать украинскую армию, если у них на это, как мне кажется, уходит... как минимум больше времени. И там огромное количество стран задействовано в этом во всем. И они умудряются обеспечивать украинскую армию так, чтобы она оказывала нам, ну, такое, прямо скажем, достойное сопротивление.
Граница с Молдавией открыта. Граница с Польшей открыта. Граница с Венгрией открыта. Какие проблемы? Ведь мы ушли из Афганистана, в том числе потому, что мы не смогли перекрыть границу с Пакистаном, с Индией, я имею в виду с Ираном. Ну, не смогли перекрыть. Спецназы, создавались бригады, отряды создавались, формировались какие-то подразделения, которые засадные действия вели, охоту на вертолетах. Не смогли. И здесь для того, чтобы иметь контроль за территорией Украины, нам нужно, либо по договорам иметь там военные базы на границе и мониторить беспрепятственно границу с НАТО, либо захватывать эту границу для того, чтобы довести дело до конца. Но я думаю, что все пройдет в рамках переговоров, и мы будем иметь контроль в результате переговоров за границей. Поэтому... Граница открыта, вези что хочешь. Как мы будем препятствовать?
Ну как? Бить. Ну,
бьем.
По этим там, поездам, которые везут, допустим.
Ну, у нас два варианта.
Сообщает, что как-то не особенно активно мы это делаем.
Да не, ну тратить ракеты на дисперсно рассредоточенные грузовики и транспортные средства, либо знать, в каком месте они складируются точно, и наносить удары. А вот по Одессе мы, а по Измаилу, а по Харькову, а по Херсону, а по Кривому Рогу, а по Днепру, а по Киевской области наносятся удары. Это ж куда? Склады? Ждать, пока они по дороге растянулись, и расстояние между машинами 80 километров. Сегодня башню привезли для танка. Ну, условно я говорю, конечно, я так фантазирую, но это понятное дело, что... А дальше отверточная сборка, и все, и вот тебе боевой аппарат готов к применению.
Совсем скоро будут взлетать F-16, если уже не взлетают, с аэродромов Румынии и Польши.
Я не думаю, что с аэродромов Румынии и Польши они будут взлетать.
По крайней мере, пока вот в информационном поле сообщает, что именно европейских аэродромов они будут
взлетать. Да нет, но это просто участие стран этих в конфликте.
Так вот, как мы будем и должны действовать? Просто много рассуждали на тему того, что надо бить по этим аэродромам, по натовским
аэродромам. Я думаю, что бить не будем. Я думаю, что будут другие действенные варианты применены.
А почему? Ведь это соучастие.
Ну да.
А мы много раз говорили, что мы будем рассматривать это как
соучастие. Я не уверен. А кто заявлял о том, что Польша и Румыния – это будут аэродромы?
Да много об этом ходили.
Много – это кто?
Сейчас не поленюсь, поищу. Так,
Вань, тут... Просто вот интересно, кто? Ну, если
то такие, есть, думаете, как... с украинских будут взлетать они?
Ну, а где они? Конечно, из украинских. Конечно, из украинских.
А мало... почему конечно-то? Почему?
Ну, потому что это участие государства, это участие НАТО в конфликте. Пока то решение, которое было принято в руководстве НАТО о неучастии в этой войне, оно действует. Я, честно говоря, сомневаюсь. Это серьезная тема.
А поставлять вооружение – это не одно и то же?
Нет.
А в чем разница?
Ну, в том, что они делают бизнес, а тут они будут воевать.
О. То есть и ремонт тоже будет осуществляться на территории, получается, Украины?
Нет, ремонт – они это бизнес-проект, пожалуйста. А вот наносить удары, применять оружие непосредственно со своей территории?
Нет, взлетать, только взлетать речь.
Так будет. А самолет – это что, не оружие?
То есть, получается, если он взлетел, то это уже как применение оружия с территории НАТО.
Ну, во-первых, тогда зачем было им украинских летчиков готовить? Зачем? Есть румынские летчики и поляки. Приплати и полетели.
Давайте сделаем паузу. Иван Панкин, Александр Сладков, репортер ВГТРК. Через 2 минуты продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
четвертая часть моего разговора с Александром Сладковым, репортером ВГТРК. Так, теперь как о глобальных вещах, я имею в виду о нашем будущем. Сейчас много говорят о том, что в перспективе, возможно, вероятно, война с НАТО. В НАТО делается ряд заявлений от самых высоких политических деятелей в самых высоких кабинетах о том, что нужно готовиться к войне с Россией, через 5-8 лет она так или иначе наступит. Как вообще на это на все смотрите? Полноценную войну с НАТО. Это вот как раз очень такое актуальное продолжение разговора после натовских аэродромов.
Так в любом военном училище, на любом симуляторе, он же тренажер, силуэты отнюдь не наших танков, бронемашин и транспортных средств. Там все связано с НАТО. Мы готовимся к столкновениям с НАТО. Это наша профессия. И мы обязаны это делать. Мы готовимся к войне с НАТО, и всю жизнь готовились, и изучали НАТО как первого вероятного противника. Что тут поменялось-то?
Стоит ли избегать войны с НАТО, раз уж пошел
такой разговор? Войны стоит избегать. Любой войны стоит избегать.
Специальные военные операции мы в итоге избегать не стали.
Но не мы пришли к ним. Они начали убивать русских. Русских... тысячами. Это что такое?
Здесь, по сути, НАТО как соучастник выступает, так или иначе снабжая украинскую сторону оружием и деньгами.
Нет. Я бы полноценное участие не определил здесь, в этом варианте.
А как же участие наемников?
Во-первых...
Как же участие наемников, которое, ну, не будем наивны, согласовано
с западными странами? Да, наемники – это жидкая деталь.
Угу.
Вот. Мы видели, как НАТО действует. Допустим, в тех же операциях по захвату Боснии, по захвату Югославии. Ну, мы же видели, по захвату Афганистана. Когда все страны присылают свои контингенты, безупречное обеспечение, финансирование, мощнейший фактор частных военных компаний. Если в Афганистане 100-тысячная группировка была, и 70 тысяч ЧВК были привлечены и участвовали активно в боевых действиях против афганского народа. Поэтому мы такого не видим сейчас. И такого уровня обеспечения мы не видим. Ну, так же.
Не знаю, честно говоря.
Ну, неужели танковый полк американский будет последний этот доедать без соли, как порой бывает с украинскими войсками? Они не допустят этого. Мало того, по своим контрактам мы смеемся над американцами, когда говорим, что им не дадут кока-колу, и они не пойдут в бой. До такого просто они... Так и будет, потому что им всегда дадут кока-колу. Всегда. Почитайте у Брайана вещи, которые они несли с собой, как американской рейдовой роте мотопехотной. В данном случае она как пехотная рота совершала рейд по территории Вьетнама, как им сбрасывали воду для охлаждения лица. Жидкость. Как им сбрасывали ледяное пиво. Извините. Плохо это хорошо. Мы можем хвастаться, что наш Ваня на ходулях пойдет, значит, на босу ногу. Все равно пойдет в бой. Я в этом ничего хорошего не вижу. Вообще я за индивидуальный контракт в армии, а не за типовой.
От солдата. Это что значит? В чем разница?
Есть два листочка бумажки, и в конце их подпись. Этих листочков. Вот это вот типовой контракт вооруженных сил. И, ну, такова сейчас жизнь. В американской армии там индивидуальный контракт. Там они 3 дня только документы подписывают непрерывно, сидя перед специалистом армии США, ну, имеется в виду сухопутные войска. Я видел это. Я был в Пентагоне, я работал в Форте Джексон, я работал в Баграме вместе с американцами, я работал в Бонстиле, я работал на базах военных в Далласе, в Гонолулу. Я, в принципе, представляю, о чем речь веду. Я работал в Вестпойнте, я работал на самой маленькой рекрутской станции, которая американская, ну, маленький военкоматик, расположенный на Стрелке на Манхэттене возле Уолл-стрит. Я работал в бригадах рекрутских, я работал в Академии сержантов, в Академии капелланов, поэтому я знаю, о чем я говорю, но у нас свои традиции. Но я хотел бы, и мы к этому идем уже, к планированию, мы не можем мимо пройти. У нас сегодня на каждого командира, который убывает на учебу, у нас уже готовы планы, и это часть той большой работы, которая проведена, и она закончится все равно тем, о чем я сейчас говорю. Это предопределение судьбы каждого военнослужащего нашего согласно договоренности между им самим и Министерством обороны, военным ведомством или правительством государства. Это важно. Мы, в принципе, идем к этому. Да, своим путем, но тем не менее.
А как вы оцениваете их работу с учетом того, что вы видели ее изнутри? Пентагон.
Пентагон?
Ну, в принципе, я имею в виду вот американскую систему.
Рекрутирование и подготовки.
Да, 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 да.
Я вам хочу сказать так. Американцы генетически, они, конечно, не военные люди. Бандиты, да, рисковые люди, да, спортсмены, бизнесмены, люди культуры, я имею в виду и джаз, и музыку.
Шоу-бизнес.
И шоу-бизнес как часть культуры своеобразной. Безусловно, это научная сфера, безусловно, но... Военные – это немножко другое. И генетика неподходящая у них. Но та машина военная, которая имеется в Соединенных Штатах Америки, она позволяет даже из неподходящего генетического материала делать вполне приличных солдат, вполне агрессивных, мотивированных и умеющих командиров. Система обеспечения безупречная. Но у нас немножко другое. У нас это государственное предприятие, а у них построено по системе корпорации. Как ЧВК большая. Но советская система сегодня, которая является субстанцией развитой в наше время российской системы, она показывает, что она на голову выше.
На голову выше.
Хотя у меня есть свои мечты, как выпускника военного училища, ну, в прошлом кадрового офицера советского. У меня, безусловно, много мыслей, связанных с какой-то, возможно, реформой.
Озвучите свои офицера. Предложения, идеи.
Ну, я могу озвучить сомнения.
Пожалуйста.
Как на базе нормативной жизни солдат мы можем получить в конце офицера. То есть мы имеем высокоподготовленного солдата, которого в конце концов на основании полученных знаний, практики определенной, мы его превращаем в офицера. Просто выдавая знак об окончании военного училища или академии и выдавая диплом офицера, там, допустим, десантника или у нас же как сейчас гражданская специальность менеджер, ну, зачастую. Тут ни хорошо, ни плохо, не знаю. Но мне кажется, с высокой долей аккуратности к философии подготовки офицеров нужно подходить чуть по-другому. Это должна быть немножко закрытая, это должна быть клубная система, это должна быть система, отделенная от гражданской жизни, но элита. Военные должны жить, мне так кажется, в военных городках, как это было раньше. Не по разбросанным по квартирам, а в закрытых военных городках. Это и безопасность, это единая философия, это упрощенный вариант социального обеспечения семей. Там же должны оставаться ветераны, там же должны оставаться семьи погибших. Военные городки разные. Если это отдаленные военные городки, то значит предлагать переезжать либо в гражданские, на гражданские территории, либо в закрытые военные городки Москвы, Подмосковья, Рязани, Тюмени. Ну, это я так, одна из частей. Вот. Потом должна быть значительно диффузирована, на мой взгляд, система подготовки, принятая у гражданских. Ну, вот, давайте так. На одном большом форуме я увидел, как готовятся в одной комнате сосредоточенные пункты управления танкистов, ракетчиков, разведчиков, авиаторов и, допустим, пехоты. И вот они выполняют одну команду. Я говорю, подождите, а почему нельзя сделать так, чтобы танкисты находились в Казани, саперы, инженеры находились в Тюмени, артиллеристы находились в Питере у себя в Михайловской академии, и они одновременно шли на занятия и виртуально участвовали в управлении одним боем? А мне говорят, ну как же, это же, как это? Да вот так. А закрытая система? Я говорю, так у нас в покер играют уже люди на миллионы долларов. Один сидит в Сочи, второй в Вашингтоне. Или в ДОТ тот же. Закрытая система? Умудряются закрывать? Научно-практические занятия тоже можно так делать. Ну, знаете, балаболить – это не мешки ворочить. В общем-то, сегодня вузы интенсивно работают. Сегодня выпускают специалистов, достойные мужики, воюют достойно. Поэтому это стон критикана, а не пока не участника процесса.
И финальный вопрос. Я помню, в нашем эфире, год, наверное, ну, почти плюс-минус, там, под два назад, вы как раз рассуждали на тему ядерного удара по территории противника. И... если я правильно помню, вы рассуждали, но если оно у нас, это оружие есть, то почему бы его не применить? Вы сейчас придерживаетесь той же точки зрения?
Нет. Спустя 2 часа после нашей победы она обязательно будет. Она обязательно будет. Тяжелая, но она будет. Мы будем сидеть за одним столом с украинцами, обсуждать то, что было совсем недавно. И мы должны по-честному друг другу смотреть в глаза. Нас обвиняют в том, что мы, имея ядерное оружие, смеем, значит, воевать с Украиной, но Путин делает все по-честному. Это дается нам тяжело. Нам проще, конечно, в дым и пепел превратить эти все города. 2 аккорда на пульте и до свидания. Но мы не делаем этого, потому что нам жить вместе. Нам еще предстоят большие испытания, которые мы будем проходить с украинцами плечом к плечу.
Замечательный финал, я считаю. Иван Панкин и репортер ВГТРК, телеканал «Россия» Александр Сладков были здесь, остались очень довольны. Спасибо большое, что пришли.
Да, спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.